Михаил Булгаков, «Мастер и Маргарита», глава 23, «Великий бал у сатаны». Полночь приближалась, пришлось спешить. Маргарита смутно видела что-нибудь. Запомнились свечи и самоцветный какой-то бассейн. Когда Маргарита стала на дно этого бассейна, Гела и помогающая ей Наташа окатили Маргариту какой-то горячей, густой и красной жидкостью. Маргарита ощутила соленый вкус на губах и поняла, что ее моют кровью. Потом Маргариту бросили на хрустальное ложе и до блеска стали растирать какими-то большими зелеными листьями. Тут ворвался кот и стал помогать. Он уселся на корточки у ног Маргариты и стал натирать ей ступни с таким видом, как будто чистил сапоги на улице. Маргарита не помнит, кто шил ей из лепестков бледной розы туфли и как эти туфли сами собой застегнулись золотыми пряжками. Какая-то сила вздернула Маргариту и поставила перед зеркалом. В волосах у нее блеснул королевский алмазный венец. Откуда-то явился Коровьев и повесил на грудь Маргариты тяжелое в овальной раме изображение черного пуделя. Это украшение чрезвычайно обременило королеву. Цепь сейчас же стала натирать шею, а изображение тянуло ее согнуться. Но кое-что все-таки вознаградило Маргариту за те неудобства, которые ей причинила цепь с черным пуделем. Это та самая почтенность, к которой стали относиться к ней Коровьев и Бегемот.
«Ничего, ничего, ничего, ничего не поделаешь. Надо, надо, надо. Разрешите, королева, вам дать последний совет. Среди гостей будут различные... Очень различный, но никому, королева Марго, никакого преимущества. Если кто-нибудь и не понравится, я понимаю, что вы, конечно, не выразите этого на своем лице. Нет-нет, нельзя подумать об этом. Заметит в то же мгновение. Нужно полюбить его. Полюбить, королева. Сторицей будет вознаграждена за это хозяйка бала. И еще, не пропустить никого. Хоть улыбочку, если не будет времени бросить слово, хоть малюсенький поворот головы, все что угодно, но только не невнимание, от этого они захереют».
Тут Маргарита в сопровождении Коровьева и Бегемота шагнула из бассейна в полную темноту.
«Я дам сигнал! Давай, бал!»
Пронзительно взвизгнул кот, и тотчас Маргарита вскрикнула и на несколько секунд закрыла глаза. Бал упал на нее сразу в виде света, а вместе с ним запаха и звука. Уносимая под руку Коровьевым, Маргарита увидела себя в тропическом лесу. Красногрудые, зеленохвостые попугаи цеплялись за лианы, перескакивали по ним и оглушительно кричали: «Я восхищен!» Но лес быстро кончился, и его банная духота тотчас сменилась прохладою бального зала с колоннами из какого-то желтоватого искрящегося камня. Этот зал, так же как и лес, был совершенно пуст. Тут Коровьев выпустил руку Маргариты и шепнул:
«Прямо на тюльпаны!»
Невысокая стена белых тюльпанов выросла перед Маргаритой, а за ней она увидела бесчисленные огни в колпачках. Тогда Маргарита поняла, откуда шел бальный звук. На нее обрушился рев труб, а вырвавшийся из-под него взмыв скрипок окатил ее тело. Оркестр человек в полтораста играл полонез. Возвышавшийся перед оркестром человек во фраке, увидев Маргариту, побледнел, заулыбался и вдруг взмахом рук поднял весь оркестр. Ни на мгновение, не прерывая музыки, оркестр стоя окатывал Маргариту звуками. Человек над оркестром отвернулся от него и поклонился низко, широко разбросив руки. И Маргарита, улыбаясь, помахала ему рукой.
«Нет, мало, мало. Он не будет спать всю ночь. Крикните ему: приветствую вас, король вальсов!»
Маргарита крикнула это и подивилась тому, что ее голос, полный как колокол, покрыл вой оркестра. Человек от счастья вздрогнул и левую руку приложил к груди, правой продолжая махать оркестру белым жезлом.
«Мало, мало. Глядите налево, на первые скрипки, и кивните так, чтобы каждый думал, что вы его узнали по отдельности. Здесь только мировые знаменитости. Вот этому, за первым пультом, это Вьетан. Так, очень хорошо. Теперь дальше».
«Кто дирижер?»
«Иоганн Штраус. И пусть меня повесят в тропическом саду на лиане, если на каком-нибудь балу когда-либо играл такой оркестр. Я приглашал его. И заметьте, ни один не заболел и ни один не отказался».
В следующем зале не было колонн. Вместо них стояли стены красных, розовых, молочно-белых роз с одной стороны, а с другой стена японских махровых камелий. Между этими стенами уже били, шипя фонтаны, и шампанское вскипало пузырями в трех бассейнах, из которых был первый прозрачно-фиолетовый, второй рубиновый, третий хрустальный. В розовой стене оказался пролом, и в нем на эстраде кипятился человек в красном с ласточкиным хвостом фраке. Перед ним гремел нестерпимо громко джаз. Лишь только дирижер увидел Маргариту, он согнулся перед нею так, что руками коснулся пола, затем выпрямился, хлопнул себя по коленке раз, потом накрест по другой, два, вырвал из рук крайнего музыканта тарелку, ударил ею по колонне. Улетая, Маргарита видела только, что виртуоз джаз-бандист, борясь с полонезом, который дул Маргарите в спину, бьет по головам джаз-бандистов своей тарелкой, и те приседают в комическом ужасе. Наконец вылетели на площадку, где, как поняла Маргарита, ее во тьме встречал Коровьев с лампадкой. Теперь на этой площадке глаза слепли от света, льющегося из хрустальных виноградных гроздьев. Маргариту установили на место, и под левой рукой у нее оказалась низкая аметистовая колонка.
Руку можно будет положить на нее, если станет очень трудно.
Где же гости?
Будут, королева, сейчас будут. У них недостатка не будет. И право, я предпочел бы рубить дрова, вместо того, чтобы принимать их здесь, на площадке.
Что? Рубить дрова? Я хотел бы служить кондуктором в трамвае. А уж хуже эта работа, нет ничего на свете.
Все должно быть готово заранее, королева. Ничего не может быть гаже, чем когда приехавший первым гость мыкается, не зная, что ему предпринять, а его законная мегера шепотом пилит его за то, что они приехали раньше всех. Такие балы надо выбрасывать на помойку, королева.
Определенно, на помойку.
До полуночи не более 10 секунд. Сейчас начнется.
Эти 10 секунд показались Маргарите чрезвычайно длинными. По-видимому, они истекли уже, и ровно ничего не произошло. Но тут вдруг что-то грохнуло внизу в громадном камине, и из него выскочила виселица с болтающимся на ней полурассыпавшимся прахом. Этот прах сорвался с веревки, ударился о пол, и из него выскочил черноволосый красавец во фраке и в лакированных туфлях. Из камина выбежал полуистлевший небольшой гроб, крышка его отскочила, и из него вывалился другой прах. Красавец галантно подскочил к нему и подал руку калачиком. Второй прах сложился в женщину в черных туфельках и с черными перьями на голове. И тогда оба, и мужчина, и женщина, заспешили вверх по лестнице.
Первое! Господин Жак с супругой, рекомендую вам, королева, один из интереснейших мужчин. Убежденный фальшивомонетчик, государственный изменник, но очень недурный алхимик. Прославился тем, что отравил королевскую любовницу. А ведь это не с каждым случается. Посмотрите, как красив.
Побледневшая Маргарита, раскрыв рот, глядела вниз и видела, как исчезают в каком-то боковом ходу швейцарский и виселица и гроб.
Я... восхищение!
В это время внизу из камина появился безголовый, с оторванной рукой скелет, ударился оземь и превратился в мужчину во фраке. Супруга господина Жака уже становилась перед Маргаритой на одно колено и, бледнее от волнения, целовала колено Маргариты.
Королева в восхищении!
Королева.
Мы в восхищении!
Молодые люди, спутники Азазелла, улыбаясь безжизненными, но приветливыми улыбками, уже теснили господина Жака с супругой в сторону. По лестнице поднимался вверх бегом одинокий фрачник.
Граф Роберт по-прежнему интересен. Обратите внимание, как смешно, королева. Обратный случай. Этот был любовником королевы и отравил свою жену.
Мы рады, граф!
Из камина подряд один за другим вываливались, лопаясь и распадаясь, три гроба. Затем кто-то в черной мантии, которого следующий, выбежавший из черной пасти, ударил в спину ножом. Внизу послышался сдавленный крик. Из камина выбежал почти совсем разложившийся труп. Маргарита зажмурилась, и чья-то рука поднесла к ее носу флакон с белой солью. Маргарите показалось, что это рука Наташи. Лестница стала заполняться. Теперь уже на каждой ступеньке оказались издали казавшиеся совершенно одинаковыми фрачники и женщины с ними, отличавшиеся друг от друга только цветом перьев на головах и туфель. К Маргарите приближалась, ковыляя в странном деревянном сапоге на левой ноге, дама с монашески опущенными глазами, худенькая, скромная и почему-то с широкой зеленой повязкой на шее.
Какая зеленая?
очаровательнейшая и солиднейшая дама. Рекомендую вам. Госпожа Тафана была чрезвычайно популярна среди молодых, очаровательных неаполитанок, а также жительниц Палермо, и в особенности среди тех, которым надоели их мужья. Ведь бывает же так, королева, чтобы надоел муж.
Да.
Ну вот, герцог, бокал шампанского, я восхищен. Да, так вот, госпожа Тафана входила в положение этих бедных женщин и продавала им какую-то воду в пузырьках. Жена вливала эту воду в суп супругу, тот его съедал, благодарил за ласку и чувствовал себя превосходно. Правда, через несколько часов ему начинало очень сильно хотеться пить. Затем он ложился в постель, и через день прекрасная неаполитанка, накормившая своего мужа супом, была свободна, как весенний ветер.
А что это у нее на ноге?
Я в восхищении, князь! Прекрасная шея, но с ней неприятно случилось в тюрьме. На ноге у нее королева испанский сапожек, а лента вот от чего. Когда тюремщики узнали, что около 500 неудачно выбранных мужей покинули Неаполь и Палермо навсегда, они горячо удавили госпожу Тафану в тюрьме.
Как я счастлива, черная королева, что мне выпала высокая честь. Я рада.
Теперь по лестнице снизу вверх поднимался поток. Маргарита перестала видеть то, что делается в швейцарской. Она механически поднимала и опускала руку и однообразно скалясь улыбалась гостям. В воздухе на площадке уже стоял гул из покинутых Маргаритой бальных зал, как море слышалась музыка.
А вот эта скучная женщина обожает балы и все мечтает пожаловаться на свой платок.
Маргарита поймала взглядом среди поднимавшихся ту, на которую указывал Коровьев. Это была молодая женщина лет 20, необыкновенного по красоте сложения, но с какими-то беспокойными и назойливыми глазами.
Какой платок?
А, к ней камеристка приставлена. И 30 лет кладет ей на ночь на столик носовой платок. Как она проснется, так он уже тут. Она уж и сжигала его в печи, и топила его в реке, но ничего не помогает.
Какой платок?
Синей каемочкой платок. Дело в том, что когда она служила в кафе, хозяин как-то ее зазвал в кладовую, а через 9 месяцев она родила мальчика. Унесла его в лес и засунула ему в рот платок, а потом закопала мальчика в земле. На суде она говорила, что ей нечем кормить ребенка.
А где же хозяин этого кафе?
Королева, разрешите мне спросить вас, при чем же здесь хозяин? Ведь он не душил младенца в лесу.
Маргарита, не переставая улыбаться и качать правой рукой, острые ногти левой запустила в бегемотово ухо и зашептала ему.
Если ты, сволочь, еще раз позволишь себе впутаться в разговор...
Бегемот же как-то не по-бальному спискнул и захрипел.
Королева, ухо вспухнет. Зачем же портить бал спухшим ухом? Я говорил юридически, с юридической точки. Молчу. Считайте, что я не кот, а рыба. Только оставьте ухо.
Маргарита выпустила ухо, и назойливые мрачные глаза оказались перед ней.
Я счастлива, королева-хозяйка, быть приглашенной на великий бал полнолуния. А я рада вас видеть. Очень рада. Любите ли вы шампанское?
Что вы изволите делать, королева? Получится затор!
Я люблю. Фрида. Меня зовут Фрида. О, королева. Так вы напейтесь сегодня пьяной, Фрида, и ни о чем не думайте.
Фрида потянула обе руки к Маргарите, но Кровьев и Бегемот очень ловко подхватили ее под руки и ее затерло в толпе. Теперь снизу уже стеной шел народ, как бы штурмуя площадку, на которой стояла Маргарита. Теперь Маргарита ежесекундно ощущала прикосновение губ к колену, ежесекундно вытягивала вперед руку для поцелуя, лицо ее стянуло в неподвижную маску привета.
Я в восхищении, мы в восхищении, королева, мы в восхищении.
Королева в восхищении.
Я восхищен.
маркиза отравила отца, двух братьев и двух сестер из-за наследства. Королева в восхищении, госпожа Манкина, ах, как хороша, немного нервозна. Зачем же было жечь горничное лицо щипцами для завивки? Конечно, при этих условиях зарежут. Королева в восхищении, королева, секунду внимания, император Рудольф, чародей и алхимик, еще алхимик повешен. Ах, вот и она. Ах, какой чудесный публичный дом был у нее в Страсбурге. Мы в восхищении. Московская портниха, мы все ее любим за неистощимую фантазию. Держала ателье и придумала страшно смешную шутку. Повертела две круглые дырочки в стене.
А дамы не знали?
Все до одной знали, королева, я в восхищении. Этот 20-летний мальчуган с детства отличался странными фантазиями, мечтатель, чудак. Его полюбила одна девушка, а он взял и продал ее в публичный дом.
Снизу текла река. Конец этой реки не было видно. Источник ее, громадный камин, продолжал ее питать. Так прошел час и пошел второй час. Тут Маргарита стала замечать, что цепь ее сделалась тяжелее, чем была. Что-то странное произошло и с рукой. Теперь, перед тем, как поднять ее, Маргарите приходилось морщиться. Интересные замечания Коровьего перестали занимать Маргариту. И раскосые монгольские глаза, и лица белые, и черные сделались безразличными, по временам сливались, а воздух между ними почему-то начинал дрожать и струиться. Острая боль, как от иглы, вдруг пронзила правую руку Маргариты, и, стиснув зубы, она положила локоть на тумбу. Какой-то шорох, как бы открыли по стенам, доносился теперь сзади из залы, и было понятно, что там танцуют неслыханные полчища гостей. И Маргарите казалось, что даже массивные мраморные, мозаичные, хрустальные полы в этом диковинном зале ритмично пульсируют.
Законы бального съезда одинаковы, королева. Сейчас волна начнет спадать. Клянусь, что мы терпим последние минуты. Вот группа брокинских гуляк. Они всегда приезжают последними. Ну да, это они. Два пьяных вампира. Все? Ах, нет, вот еще один. Нет, двое.
По лестнице поднимались двое последних гостей.
Да это кто-то новенький. Ах, да, да. Как-то раз Азазелла навестил его и за коньяком нашептал ему совет, как избавиться от одного человека, разоблачение которого он чрезвычайно опасался. И вот он велел своему знакомому, находящемуся от него в зависимости, обрызгать стены кабинета ядом.
Как его зовут?
А право, я сам еще не знаю. Надо спросить у Азазелла.
А кто это с ним?
А вот этот самый исполнительный его подчиненный. Я восхищен!
Лестница опустела. Из осторожности подождали еще немного, но из камина более никто не выходил. Через секунду, не понимая, как это случилось, Маргарита оказалась в той же комнате с бассейном, и там, сразу заплакав от боли в руке и ноге, повалилась прямо на пол. Но Гелла и Наташа, утешая ее, опять повлекли ее под кровавый душ, опять размяли ее тело, и Маргарита вновь ожила.
Еще, королева Марго, надо облететь залы, чтобы почтенные гости не чувствовали себя брошенными.
И Маргарита вновь вылетела из комнаты с бассейном. На эстраде за тюльпанами, где играл оркестр короля вальсов, теперь бесновался обезьяний джаз. Громадная в лохматых бакенбардах горилла с трубой в руке, тяжело приплясывая, дирижировала. В один ряд сидели орангутанги, дули в блестящие трубы. На плечах у них верхом поместились веселые шимпанзе с гармониями. Два гамадрила в гривах, похожих на львиные, играли на роялях. И этих роялей не было слышно в громе и писке, и буханьях саксофонов, скрипок и барабанов, лапах гиббонов, мандрилов и мартышек. Живые атласные бабочки ныряли над танцующими полчищами, с потолков сыпались цветы. В капителях колонн, когда погасло электричество, загорались мириады светляков, а в воздухе плыли болотные огни. Через какое-то время Маргарита заметила, что и во второй раз силы ее стали иссякать.
«Последний выход, и мы свободны!»
Она в сопровождении Коровьего опять оказалась в бальном зале, но теперь в нем не танцевали, и гости несметной толпой теснились между колоннами, оставив свободной середину зала. Маргарита не помнила, кто помог ей подняться на возвышение, появившееся посредине этого свободного пространства зала, Когда она взошла на него, она, к удивлению своему, услышала, как где-то бьет полночь, которая давным-давно по ее счету истекла. С последним ударом неизвестно откуда-то слышавшихся часов молчание упало на толпы гостей. Тогда Маргарита увидела Воланда. Он шел в окружении Абадона, Азазела и еще нескольких похожих на Абадона черных и молодых. Маргарита теперь увидела, что напротив ее возвышения было приготовлено другое возвышение для Воланда, но он им не воспользовался. Поразило Маргариту то, что Воланд вышел в этот последний великий выход на балу как раз в том самом виде, в каком был в спальне. Вся та же грязная заплатанная сорочка висела на его плечах, ноги были в стоптанных ночных туфлях. Воланд был со шпагой, но этой обнаженной шпагой он пользовался как тростью, опираясь на нее. Прихрамывая, Воланд остановился возле своего возвышения, и тотчас же Азазелла оказался перед ним с блюдом в руках. На этом блюде Маргарита увидела отрезанную голову человека с выбитыми передними зубами. Продолжала стоять полнейшая тишина, ее прервал только один раз далеко послышавшийся, непонятный в этих условиях звонок, как бывает с парадного хода.
«Михаил Александрович, все сбылось, не правда ли? Голова отрезана женщиной, заседание не состоялось, и живу я в вашей квартире. Это факт, а факт – самая упрямая в мире вещь. Но теперь нас интересует дальнейшее, а не этот уже свершившийся факт. Вы всегда были горячим проповедником той теории, что по отрезании головы жизнь человека прекращается, он превращается в золу и уходит в небытие. Мне приятно сообщить вам в присутствии моих гостей, хотя они и служат доказательством совсем другой теории, о том, что ваша теория и солидна, и остроумна. Впрочем, ведь все теории стоят одна другой. Есть среди них и такая, согласно которой каждому будет дано по его вере. Да сбудется же это! Вы уходите в небытие, а мне радостно будет из чаши, в которую вы превращаетесь, выпить за бытие.
Воланд поднял шпагу. Тучи же покровы головы потемнели и съежились, потом отвалились кусками, глаза исчезли, и вскоре Маргарита увидела на блюде желтоватый с изумрудными глазами и жемчужными зубами на золотой ноге череп. Крышка черепа откинулась на шарнире.
«Сию секунду, мессер, он предстанет перед вами. Я слышу в этой гробовой тишине, как скрипят его лакированные туфли и как звенит бокал, который он поставил на стол, последний раз в жизни выпив шампанское. Да, вот и он».
Направляясь к Воланду, вступал в зал новый одинокий гость. Внешне он ничем не отличался от многочисленных остальных гостей мужчин, кроме одного. Гостя буквально шатало от волнения, что было видно даже издали. На его щеках горели пятна, и глаза бегали в полной тревоге. Гость был ошарашен, и это было вполне естественно. Его поразило все, и главным образом, конечно, наряд Воланда. Однако встречен был гость отменно ласково.
«А, милейший барон Майгель, я счастлив рекомендовать вам почтеннейшего барона Майгеля, служащего зрелищной комиссии в должности ознакомителя иностранцев с достопримечательностями столицы».
Тут Маргарита замерла, потому что узнала вдруг этого Майгеля. Он несколько раз попадался ей в театрах Москвы и в ресторанах. «Позвольте», — подумала Маргарита, — «он, стало быть, что ли, тоже умер?» Но дело тут же разъяснилось.
«Милый барон был так очарователен, что, узнав о моем приезде в Москву, тотчас позвонил ко мне, предлагая свои услуги по своей специальности, то есть по ознакомлению с достопримечательностями. Само собой разумеется, что я был счастлив пригласить его к себе».
В это время Маргарита видела, как Азазелла передал блюдо с черепом коровьего.
«Да, кстати, барон, разнесли слухи о чрезвычайной вашей любознательности. Говорят, что она в сочетании с вашей не менее развитой разговорчивостью стала привлекать всеобщее внимание. Более того, злые языки уже уронили слово «наушник» и «шпион». И еще более того, есть предположение, что это приведет вас к печальному концу не далее, чем через месяц. Так вот, чтобы избавить вас от этого томительного ожидания, мы решили прийти к вам на помощь, воспользовавшись тем обстоятельством, что вы напросились ко мне в гости именно с целью подсмотреть и подслушать все, что можно.
Барон стал бледнее, чем Абандона, который был исключительно бледен по своей природе. А затем произошло что-то странное. Абандона оказался перед бароном и на секунду снял свои очки. В этот же момент что-то сверкнуло в руках Азазелла. Что-то негромко хлопнуло, как в ладоши. Барон стал падать навзничь. Алая кровь брызнула у него из груди и залила крахмальную рубашку и жилет. Коровьев поставил чашу под бьющуюся струю и передал наполнившуюся чашу Воланду. Безжизненное тело барона в это время уже было на полу.
«Я пью ваше здоровье, господа».
Тогда произошла метаморфоза. Исчезла заплатанная рубаха и стоптанные туфли. Воланд оказался в какой-то черной хламиде с остальной шпагой на бедре. Он быстро приблизился к Маргарите, поднес ей чашу и повелительно сказал:
«Пей».
У Маргариты закружилась голова, ее шатнуло, но чаша оказалась уже у ее губ.
«Не бойтесь, королева, не бойтесь, королева. Кровь давно ушла под землю, и там, где она пролилась, уже растут виноградные грозди».
Маргарита, не раскрывая глаз, сделала глоток, и сладкий ток пробежал по ее жилам, а в ушах начался звон. Ей показалось, что кричат оглушительные петухи, что где-то играют марш. Толпы гостей стали терять свой облик. И фрачники, и женщины распались в прах. Тление на глазах Маргариты охватило зал, над ним потек запах склепа. Колонны распались, угасли огни, все съежилось, и не стало никаких фонтанов, тюльпанов и камелей. А просто было, что было. Скромная гостиная ювелирши, и из приоткрытой в нее двери выпадала полоска света. И в эту приоткрытую дверь и вошла Маргарита.